MobileReview.com. Жизнь в движении.
Всем привет! Вы слушаете 299-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о флагманах. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, например, ремонту 6-го айфона. В обзоре новинок Galaxy Edge Plus и Note 5, а в кухне сайта речь идет об утках.
MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Особое мнение по следам нашего раздела Android. Женя Вельдяев мне задал вопрос, что вот разница между флагманами и моделями среднего сегмента, она настолько маленькая, что, по его мнению, что зачем покупать флагманы, если можно дешевле купить что-то другое. Я сейчас хочу, и там был в качестве примера, наверное, он взял такой пример из жизни, что вот есть бизнес-класс в самолетах, а есть эконом. И зачем платить больше за бизнес, если тот же самый самолет, ну, меньше сидения, вы долетаете, еда там другая и прочее, прочее. На самом деле, как мне кажется, разница достаточно большая. Разница там про самолеты, она может описываться многими вещами. И есть люди, кто летает только бизнес-классом в силу статуса, в силу своих представлений, хотя статус здесь второстепенен, в силу удобства, экономии времени, например, да? Потому что если вы летите бизнесом, то вы быстрее проходите все свои процедуры в аэропорту. Есть отдельные окошки, где вы проходите. У вас есть бизнес-зал, где вы можете спокойно посидеть, как правило, гарантированно там пожевать что-нибудь. На борту вас накормят. Но самое главное, что вы вольны менять свой билет. Вы можете вообще не приехать на самолет, но поменять билет. Вы можете поменять направление вылета, дату, двигать туда-сюда. То есть это преимущество бизнес-класса, которые неоценимы. И люди зачастую, там, вот люди моего круга летают как бизнесом, так и не бизнесом. Почему? Потому что они осознанно выбирают. Иногда бизнес важен не с точки зрения какой-то статусности, а с точки зрения того, что ты просто банально летишь куда-то и не знаешь, когда ты вернешься. И поэтому ты берешь бизнес, ну, эконом можно брать со сдвигаемыми датами тоже, но там условия чуть хуже, цена билета близка к бизнесу зачастую. То есть вот тут есть тоже свои ограничения, плюсы и минусы. Но в целом, да, в концепцию описываю. С флагманами, наверное, аналогия сама хромает. Во многом хромает, потому что сравнивать услугу, а перелет, авиаперелет – это все-таки услуга. Сравнивать услугу с каким-то устройством достаточно сложно. Это объекты из разных миров. В одном случае это услуга, которую мы получаем. Там есть еще такие услуги, как парикмахерская, автосервис, еще что-то. А с другой стороны, покупка некого устройства, которое уже дает нам те или иные возможности. Вот если говорить про устройство, ну, надо понять одну простую вещь, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и никогда, никогда в жизни ни одна компания, всегда за банкет кто-то должен заплатить, чем-то заплатить. Если где-то дешево, значит, сэкономили на чем-то, либо зарабатывают на чем-то другом. Почему в Китае Xiaomi так популярен? На чем они зарабатывают, продавая телефоны в ноль на китайском рынке и не имея собственного производства? То есть за производство они платят. Продают свои приложения в свои оболочки. То есть, по сути, они построили модель, когда телефон является бесплатным, с нулевой маржой терминалом, который продается, чтобы человек, китаец, начал загружать приложения, платить за них. И с этого компания живет, и живет очень неплохо именно в Китае. Работает ли эта модель на внешних рынках? Нет, не работает, потому что там есть Google Play, и, в общем-то, китайская оболочка никому не нужна, и конкурировать с Google Play Xiaomi просто не может. То есть это такой халиф на час, если хотите. Это моя глубокая убежденность, если они не найдут другую бизнес-модель. Потому что продавать в ноль с нулевой маржой на внешних рынках телефоны, они просто банально не могут. У них нет для этого возможности. Итого мы получаем очень интересную историю, когда к кто-то всегда должен оплатить вот эти амбиции. Бывают истории, когда производитель, крупный или маленький, в погоне за долей рынка срезает свою прибыль. В дальнейшем очень сложно перейти от низкомаржинальной модели, когда вы не берете наценку за продукт, достаточную маржу, перейти к высокомаржинальной или среднерыночной наценке, среднерыночной марже на продукт. Вот здесь, конечно, возникают проблемы. И это проблемы серьезные. Но если говорить о... Вот знаете как, очень много людей почему-то считают, что есть компании зажравшиеся, а есть компании, которые вот там Робин Гуды, и они бесплатно работают. Такого не существует. Вот весь мир построен, если мы говорим про производителей, вокруг одной простой идеи – заработать деньги. Они затеяли это все с одной целью – максимизировать свои прибыли, заработать деньги. Робин Гудов среди них нету, идеалистов нету. Нет, ну, если кто-то так думает, то мне кажется, что пора пересматривать свои взгляды на мир в силу того, что крайне сложно, наверное, жить вот в таких иллюзиях. И это реальные иллюзии. Если какая-то компания... Тут на руку вот таким компаниям, кто выпускает условно хорошие продукты, в кавычках, играет то, что, ну, вот OnePlus, дочку Oppo возьмем в рассмотрение. У OnePlus есть своя фабрика, оповская фабрика, я на ней был несколько раз. Я прекрасно знаю людей, кто стоит за компанией Oppo, я знаю людей, там, Петю, который OnePlus занимается. Какая-то внешняя история, пиар была рассказана. Но, по сути, надо понимать одну вещь, это одни и те же люди, которые решили сделать там пиар и маркетинг для своего продукта, на котором они не зарабатывают деньги. И раскачать там, поднять объем производства в первую очередь для того, чтобы на марке Oppo зарабатывать, получать меньшую себестоимость компонентов, зарабатывать деньги там. Вот деньги приходят туда, но эта модель не работает сегодня. Она для них не работает. То есть объем продаж Oppo не поднимается катастрофически вверх для того, чтобы запустить еще одну фабрику. А продажи как раз-таки OnePlus им приходится ограничивать. Ограничивать, потому что если они начнут продавать больше, они просто вылетят в трубу. Дорого для них. Себестоимость продаж дорогая. При этом сам продукт получается не очень интересным со всех точек зрения. То есть, что они делают? Чисто китайский подход. Берут хорошие компоненты, особо не инвестируют, делают там терпимый корпус плюс-минус, особо не инвестируют в софт, потому что это дорого. И получают такой средненький продукт, который продают за вполне реальные деньги. Но многие считают эти деньги почему-то какой-то манной небесной, что это очень дешево, что ничего подобного купить нельзя. Действительно, ничего подобного купить нельзя. Почему? Производители не стремятся в дешевые модели ставить высокопроизводительные решения, там тот же Snapdragon 810, как OnePlus 2. А многие считают, знаете, есть такие люди, которые ищут всегда выгоду, и они считают, что вот они покупают. Их главное убедить, что они покупают выгодно. И вот тут возникает, что Snapdragon 810 в таких решениях не применяется. А почему не применяется? Вот выгодщики, они считают, что не применяется, потому что другие, значит, жлобы и не хотят ставить его. А другие компании крутят у виска и говорят, ну, мы не жлобы, мы можем поставить, но это лишено смысла, батарейку будет сжаться. А на таком экране ничего это не даст, никакого прироста и прочее, прочее. То есть, минусов больше, чем плюсов. Это избыточное решение для моделей среднего сегмента. А эти ребята, ну, там, OnePlus, например, там, с Петей, они ставят это не для того, чтобы добиться какой-то производительности, а для того, чтобы с точки зрения маркетинга сказать, смотрите, какие мы крутые. Другие не ставят, а мы поставили, и мы молодцы. И вот эти люди, которые ищут выгоду, они не понимают, что они переплачивают за это, что они получают не очень качественный продукт. Они этого просто не знают. У них вот эта выгода в голове, она горит с таким ярким светом, что как же я получаю выгоду. Если, не дай бог, ты скажешь, что это невыгодная покупка и вообще, по большому счету, плохой продукт, потому что он не сбалансированный и плохо работает, там мало работает от зарядки, такие тонны всего начинают литься. Слава богу, что таких людей немного, выгодчиков. Но они есть. Но это примерно, знаете, сравнимо, когда Биг Баззи кинул всех с айфонами. И когда за полгода до этого я говорил, что, ребята, не бывает таких сказочных условий, не бывает поставок в адрес какой-то неизвестной компании с завода Apple. Это все сказки. Ровно такие же потоки грязи лились. Ровно такие же потоки грязи. И сейчас... Ну, я уже давно привык к этому, и я черствый, грубый, толстокожий, не реагирую на это вообще. Почему? Потому что это происходит десятки лет уже. То есть, почти два десятка лет я работаю в этой области, почти два десятка лет. Меняются компании, меняются производители, но вот процент выгодчиков – это функция от общества. Да? В обществе всегда есть какой-то процент тех, кто ищет вот так выгоду. Я помню совершенно замечательную историю. 96-й год на Таганке. Я не помню, как назывался даже магазин. Они продавали ноутбуки. Метро Таганская, Москва. Я заскочил туда. Мне надо было купить 97-й, наверное, год. Все-таки не 96-й, 97-й. Мне надо было купить ноутбук Asus. Мне его отложили. И там продавался ноутбук какой-то марки. Я ее уже даже не помню. Тензи, не Тензи. Ну, в общем, китайская марка, которая была... Ее уже закрыли на тот момент. Они распродавали остатки. В этом магазине за деньги, сравнимые с Asus, продавалась вот эта марка уходящая. При этом во всем мире она уже стоила... Там я только что вернулся из Штатов. Она стоила там условно $500. У нас она стоила 1200. А Asus за 1200 стоил... Не стоил, а был принципиально другим продуктом, принципиально другого уровня. И вот здесь, конечно, когда человек покупал, я ему просто сказал, ну, вот, у меня не было никаких интересов в этом магазине. Я ему сказал, вы знаете, вы возьмите лучше Asus или посмотрите что-то другое, потому что, ну, вот это вы переплачиваете в два раза, и это того не стоит. И вот тут человек выдал мне, знаете, такую тираду. Я понял, что я ничего не знаю о людях в первую очередь, потому что он мне сказал, что в этой модели есть математический сопроцессор, которого нет в Asus. И я не нашелся, что сказать ему на это, потому что математический сопроцессор, который там был, он не работал. В принципе, не работал. То есть, он не задействовался никак. Его нельзя было задействовать. Но человек в своих мозгах, он осознавал, что он совершает выгодную покупку. Потому что вот в этом ноутбуке, лэптопе есть некий математический сопроцессор, а в других его нету. Значит, ему дают больше. И, вы знаете, не то чтобы это был недалекий человек. Многие люди так рассуждают очень часто. Они пытаются купить больше, чем... Ну, вот, не задумываясь о том, а как это все работает и зачем им это нужно. В свое время было у Nokia такая история, когда они рекламировали активно Edge. Edge в России не было вообще. И люди приходили и говорили, мне нужен телефон с Edge. Продавец пытался ему объяснить, что, вы знаете, в ближайший год вы им воспользоваться не сможете. Да что вы мне врете, я смогу воспользоваться, это вообще крутая технология, вы ничего не знаете, дайте мне телефон с Edge. Вот человек покупал телефон с Edge и говорил, о, ну у меня, знаете как, у меня такой быстрый интернет в этом телефоне есть, Edge называется. А на самом деле, ну не было этого, вообще ничего даже рядом. То есть, люди зачастую, вот выгодчики, они стремятся купить вот таким вот образом. И это, в принципе, ну, это как бы норма. Норма на рынке, норма того, что каждый человек ищет, наверное, выгодную сделку. Не каждый человек готов потратить там определенное время или имеет источники, которым он доверяет, для того, чтобы сказать, разобраться и сказать, да, это вот хорошая сделка, это плохая сделка. При этом вот эта часть аудитории, она достаточно агрессивная. Агрессия выливается в силу того, что они подсознательно понимают, что, в общем-то, купив, они уже продешевили. Они видят... Знаете, это возникает когнитивный диссонанс. Ты уже купил вещь, у тебя были предпосылки, что она самая быстрая, самая хорошая, долго работает, еще что-то, и стоит 3 копейки. А на самом деле оказалось, что она стоит 3 копейки, и на эти 3 копейки и работает. Но сказать об этом уже публично нельзя, потому что есть предыстория, когда ты готовился к этой покупке, зачастую говорил о том, что вау, как круто. Знаете, это как купить Porsche. Ты покупаешь Porsche, хорошая машина со всех точек зрения, только ломается. Зачастую, опять-таки, зависит от того, какой. Ну, там, вот у Жени Чичваркина, например, Cayenne ломался очень часто, и он там в свое время изругался просто-просто крайне сильно. 911-й, говорят, не ломается. Ну, вот это умозрительно, да? Кто-то говорит, вот такая-то машина ломается. Кто-то говорит, не ломается, напротив. У каждого свой опыт. Но есть всегда предпосылки, чего мы ждем. Когда покупаем за 3 копейки, очень часто, ну, не за 3 копейки, там тот же OnePlus стоит по $300, в зависимости от конфигурации, от 219 до 300. То есть вы получаете, в общем-то, да, качественный телефон. Качественный за свои деньги. Он не конкурирует с флагманами вообще никак. Даже рядом не стоит. И вот когда мы говорим о том, что вот с Женей Вельдяевым, например, мы обсуждали это, флагманы, они отличаются от среднего сегмента. И вот Женя сказал такую фразу: а вот ты знаешь, я могу пользоваться и очень дешевыми телефонами, и дорогими, и, в общем-то, я не чувствую большого дискомфорта. Более того, скажу, я много лет не чувствую такого дискомфорта, я могу пользоваться и тем, и другим. Просто пользуясь, например, флагманами, я понимаю, что я получаю больше возможностей, которые мне приятны. Я могу без них обойтись, безусловно. Вопрос приятности. Можно купить машину с кожаным салоном, можно с велюровым. Но если у вас, например, дети, имеет смысл брать с кожаным салоном там серенького цвета, темненького цвета, наверное, нет. Ну и не белый тоже. Почему? Потому что это практично. Его можно мыть спокойно. С велюром там или вот всякими синтетическими тканями это уже совершенно другая история. То есть вы выбираете то, что будет практично и удобно. И этот выбор, он всегда обусловлен какими-то предпосылками. Почему вы это делаете? Какой у вас жизненный опыт есть? Что вы считаете, в конце концов, выгодным? На что вы готовы пойти? Большинство людей, хочет того или нет, оно ищет не просто минимальную цену, но минимальную цену за какой-то набор характеристик. И очень часто, когда мы приходим что-то покупать, мы покупаем вещь, когда особенно не разбираемся в том, что мы знаем, что есть вот такие-то марки. Ага, вот в ванной есть там джакузи. Ага, по марке джакузи назвали вообще весь тип. Значит, джакузи, они, наверное, дорогие, но при этом самые вот правильные, потому что другие их копируют. Это все умозрительно. Мы не проводим ресерч рынка, мы не проводим исследования рынка перед тем, зачастую, как покупать тот или иной товар. Хотя я, например, это делаю зачастую. И натыкаюсь на огромное... Вот когда вы этим занимаетесь, вы понимаете, что есть огромное поле информационное, неохваченное, где люди не пишут постоянно о том или ином. Его, ну, вот вообще не пишут. И это проблема. Потому что прочитать там про те же ванны, в общем-то, достаточно сложно. Найти, где здраво описывается не просто, что вот размер такой-то, а как в процессе эксплуатации что происходит. То есть, те же сервисники, они могли бы писать об этом, но они этого не делают по каким-то причинам. Инкогнито могли бы писать, и такой ресурс был бы очень популярен. Почему джакузи вспомнил? Вот выбор у меня был очень простой. То есть выбор найти там среднюю модель по соотношению цена-качество, но там все в размер упиралось. И дальше я выбрал некую модель, которая вписывалась, скажем так, в помещение. И мне предлагают, я уже про это рассказывал как-то, говорят, вот есть модель с радио, есть без радио. И радио стоило долларов 200 по тем временам, что ли, в плюс. И вот девушка мне... Такая тяжелая продажа. Вот радио, смотрите, там можно там лежать, слушать и прочее. И у меня тогда мысль была такая, что да нафиг оно нужно? Ну, не буду я слушать это радио. Вот вообще. Но! Вот знаете, как на уровне сознания потребителя, а давайте с радио, в конце концов, на фоне там стоимости всего этого безобразия, это уже плюс-минус, там не так важно. А вот пусть радио будет. Радио включал один раз, ну вру, два раза. Один раз, когда настроил, второй раз случайно. Все, больше оно не включалось никогда. В принципе. Это вот как с Edge на телефонах Nokia, который был недоступен, наша операторская услуга. То есть мы зачастую выбираем заведомо большие характеристики, считая, что когда-нибудь придет день, когда мы будем их использовать. Да, и такой подход есть. Но очень часто разница вот в продукте, она не мнимая. Вот я описал сейчас мнимую разницу, когда добавляется какая-то опция, и она, вот ты ее убираешь, и на качестве продукта это никак не сказывается. А в телефонах ты убираешь экран, и экран становится хуже. Ну, для тех, кто смотрит видео, например, ну, приятнее же на высоком разрешении с хорошим качеством. Все, конечно, упирается, что вы загружаете. Если вы загружаете QVGA-ролики, вам совершенно все равно, на каком экране их смотреть. Если у вас наушники за 3 копейки, вам все равно, на каком устройстве слушать музыку. Вы, кстати, очень часто хай-фай-технику покупают люди, которые потом к ней подключают наушники от айфона. Вот для меня это запредельное зло. Знаешь, люди показывают, что это просто для них некий выпендреж. Как в свое время, в советское время, многие покупали книги, причем не собрание сочинений, а дефицитные книги, чтобы показать, что они есть. Я приходил в гости к некоторым людям, меня это, конечно, поражало. Книги даже были не разрезаны. То есть, вот их как купили, поставили на полку, их даже не открывали. То есть люди ставили на полку книги, чтобы показать, что они могут их достать. Они ими не пользовались. Вот с функциями та же самая история. Но если говорить про телефоны, про электронику, все-таки бюджетные, средний сегмент, флагманы, они сильно отличаются. Да, различия зачастую становятся умозрительными. И, то есть, опять-таки, порог восприятия для каждого человека разный. Я могу пользоваться успешно там, моделями среднего сегмента, не переживая, и дорогими аппаратами, и не буду чувствовать себя ущербным ни в коем случае. Ну да, фотографии, наверное, в Инстаграме будут хуже. Но в целом плюс-минус, то есть то, что я делаю, я могу делать на любом аппарате. Будет отличаться качество. Ну, так же и в жизни. Качество жизни отличается ровно так же, потому что кто-то предпочитает одну еду, кто-то другую. Не по уровню или классу, не по деньгам даже, а вот просто по рациону. Кто-то там овощи ест, кто-то мясо, кто-то рыбу, кто-то еще что-то. А дальше уже можно ранжировать, да? Какое-то мясо, какая-то рыба и прочее, прочее. То есть, по большому-то счету, мы достаточно ограничены в том, что мы можем есть. Ну, так, относительно ограничены. И с телефонами то же самое. Это слепок абсолютно с этого подхода. Но правильная мысль, на мой взгляд, которую вот я не увидел у Жени, она звучит так, что каждый продукт имеет свою стоимость. Рынок электроники высококонкурентен. Если кто-то ставит больше стоимость, значит, он может взять эту цену. Тот же iPhone берет свою цену за счет чего? За счет дизайна, за счет популярности марки, за счет того, что люди готовы платить эту цену просто в силу того, что они считают это правильным. Вот в момент, когда они перестанут верить марке Apple, это когда-то произойдет там в недалеком будущем, у них все случится не очень хорошо с продажами. Почему? Потому что мы видели Motorola. Motorola производит сегодня шикарнейшие телефоны, лучшие на рынке Android по соотношению цена-качество. Но на этом все заканчивается. Они не популярны, они не имеют продаж и прочее, прочее. Все имеет свою стоимость, и, как правило, эта стоимость вполне оправдана. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Подписывайтесь на подкаст, если вы еще этого не сделали. Пока.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Надеюсь, сейчас качество будет получше. А сегодня в штучках хотел поговорить про материал под названием «Страх, ненависть» и iPhone 6 по поводу ремонта iPhone 6. Если вдруг вы не читали эту статью на сайте нашем замечательном mobilereview.com, то очень рекомендую ознакомиться, потому что для меня это было удивление. И я хочу заранее просто, ну, вернее, даже не заранее, а после статьи поотвечать на комментарии, которые появлялись там у различных людей. Начну с того, что частенько употреблялось там слово «криворукий». Ну, Да, я, наверное, не самый пряморукий человек на земле. Я не умею особо забивать гвозди. И, честно сказать, у меня нет особо на это времени и нет на это пока никакого желания. Я вижу своих многих родственников, которые вели очень-очень активную жизнь, а лет в 60-70 начинали заниматься подсобным хозяйством. Но вот, к сожалению, у меня пока нет такой возможности, потому что я занимаюсь немножко другими делами и другой работой. Я не оправдываю свою как бы косорукость, потому что она действительно присутствует, да. И не пытаюсь оправдаться, потому что мне абсолютно все равно, кто и что думает, тем более безвестные какие-то люди в сети. Просто хочу напомнить, да, что многие из вас, наверное, тоже сталкивались с этим, когда в телефон сыпятся сообщения во все вайберы, телеграммы, там, Facebook, мессенджеры и так далее. Много звонков, много смс. Не особо следишь, как именно ты там его достаешь из кармана и так далее. Отсюда следует такая мысль, что все-таки, наверное, правильнее использовать какой-либо чехол или какое-то там стекло, или, я не знаю, воспользоваться какой-нибудь программой, которую стоит придумать ряду магазинов, да, где ваш iPhone защищают полностью, причем за какие-нибудь, ну, скажем, не особо большие деньги, и это не особо страшно выглядит. Я поясню свою мысль. Ведь достаточно просто стекла за, там, 2000 рублей какого-нибудь или 1500 рублей из жипичного хорошего стекла, которое закрывает переднюю часть, и достаточно тонкого чехла какого-нибудь Озаки или Инкейс или еще какого-нибудь, тоже закрывает заднюю часть. И плюс-минус ваш iPhone, если у вас активная социальная жизнь, вы его знаете, вы знаете прекрасно, что вы часто роняете эти вещи, не можете их найти и так далее, там, ну, это вторая часть, как бы, рассказа, то лучше его все-таки защитить, чтобы потом не платить за замену экрана. Потому что сидим мы в компании вечером в пятницу, да, допустим, и я вижу, что у нас у всех покоцанное так или иначе устройство, потому что никто об этом не думает, потом приходится деньги платить. Вот я рассказал об этом, люди там озаботились, хотя на самом деле, конечно, никто моим советам не последует. Ну, может быть, последуете вы. То есть не будем обращать внимания на людей, которые называют нас криворукими. Если вам вообще фиолетово, да, то, что происходит с вашим аппаратом, вы его не достаете аккуратно там из кармана, для вас это не какой-то там, я не знаю, странный ритуал, а вот просто повседневная жизнь, когда аппарат приходится постоянно тягать туда-сюда, он, естественно, выпадет. Но если он все время лежит в кармане, никто не звонит, никто не пишет, ничего не происходит, ну, естественно, он будет в сохранности. Я могу сказать, что до определенного периода я тоже никогда не ронял телефоны. Потому что не было такой, ну, гонки, условно, как есть сейчас. А сейчас вот она, эта самая гонка появилась, и поэтому все происходит. Поэтому iPhone у меня летал действительно, ну, раз 100, не меньше. Летал довольно серьезно, летал дома, летал на кафель в ванной, куда только не летал. Но все было хорошо, пока вот не попался ему асфальт около Азбуки Вкуса, куда я приехал в ночи, чтобы купить что-то перекусить. Вот, и вытащил телефон, чтобы ответить на звонок и на смс-ку, которые пришли почти в один момент. Вот, это по поводу криворукости. В общем, знаете за собой, если такой грех, ну, постарайтесь заботиться о своем аппарате заранее, попросить продавцов вам там приклеить пленку или стекло, оно все равно поможет. Ну, может быть, выглядеть будет не очень хорошо, но это уж там дело второе. Теперь по поводу того, как происходит и как и что происходит с заменой. Ну да, действительно, стекло у нас отдельно не меняют. Если меняют там где-то в неавторизованных сервисных центрах, то это неизвестно какое стекло. В хорошем неавторизованном сервисном центре поставят стекло, которое вы не сможете отличить. Но потом, если вы такой аппарат сдадите в Apple, то там его отличат, скажут вам: дружок, ну, здесь какая-то странная стоит комплектующая, мы не знаем, что было, и поэтому твой телефон, который только что купил, слетает с гарантии. Занимайся им, пожалуйста, сам, чини его как хочешь. Ну, в общем, твои проблемы. Соответственно, если вы вдруг приходите в сервис, вам там говорят: мы за 9000 поставим вам стекло оригинальное, ну, вернее, стекло с дисплеем с разобранного аппарата, не верьте. Такое стекло стоит, ну, вернее, вот эта вся деталь в сборе, весь экран стоит около 30 тысяч рублей. Их мало. их мало, их надо как-то там доставать. То есть это самая настоящая проблема. И поэтому, соответственно, чтобы получить такое, вам надо, ну, либо быть там очень хорошим другом, либо очень хорошим знакомым и так далее, и тому подобное. То есть, ну, скорее всего, да нет такого. Ставят китайские стекла. Китайские, больше, более того, скажу, недорогие стекла, которые стоят в районе там $70. Хорошо, если сервисник разбирается в том, где, условно говоря, более-менее качественный Китай, а где некачественный Китай, и тогда вам действительно будет довольно тяжело найти отличия. Если у вас аппарат купленный в России, вы идете в авторизованный сервис, там, соответственно, 24 990, неделя плюс-минус ожидания, получаете просто новый аппарат, восстанавливаете его, пользуетесь дальше. Тут у вас забирают. С точки зрения закона, насколько это все адекватно, не могу сказать. Вот. Ну а теперь попробую недолго поотвечать на вопросы наших замечательных форумчан. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Так спел капитан Врунгель. Разве можно ждать производителя с эмблемой откусанного яблока чего-то цельного? Ценник заоблачный, функционал без интернета никакой. Ну это понятно, все, тролль какой-то такой. Тролли, да, тролли, приходят троллить, очень смешно это все. За какую сумму утопленника они поменяют, то ремонтировать его никто не хочет. Не будут менять, скорее всего, вообще утопленника. Потому что аппарат с разбитым дисплеем можно установить, использовать дальше. Утопленник в 5S можно было поменять верхний шлейф, нижний шлейф. Ну, бывало так, там, что даже после попадания в унитаз что-то там условно страшное происходило. Но... как там в шестерках, я честно скажу, про шестерки слышал такое, что если вот они падают в унитаз, то это все, это до свидания. И, короче, это надо потом ну, либо там его пытаться быстренько просушить и надеяться на авось, либо сразу нести в сервис, говорить, что утопил, и выслушивать очень неприятное для себя какие-нибудь открытия. Есть, конечно, недобросовестные люди, которые роняют в унитаз и сразу же пытаются на Авито слить. Там магазины неофициальные пытаются таким образом троллить Авито и говорят, что на Авито нельзя ничего покупать. Можно покупать, если подходить к вопросу с оглядкой, соблюдать определенные правила, проверять там устройство по-нормальному, по-человечески, да, потому что если утопленник, то типичный признак не работает 3,5. Ну, разъем не работает или плохо работает зарядка, они каждой стороной там условно заряжаются. Кнопки плохо работают, на дисплее появляются какие-то артефакты. Ну и, короче говоря, в общем, сами понимаете, это дело такое. Дело уже личное. Как поступить? Я бы не стал себе портить карму. Я бы сходил в сервис, послушал, что скажут. Ну, потом, скорее всего. Так, в общем, идем дальше. Теперь я понимаю, почему моя сотрудница, получив новенький Шип Плюс, через 2 часа разбив дисплей на кафель нашей офисной кухни, упала в обморок. Ну, падать в обморок не надо, это железки, это ерунда. Ну, у меня машина, я ее купил, условно, осенью, да, через 9 дней мне въехала женщина в зад, а потом мне на парковке ЦУМа оторвал бампер случайно, а потом у меня поцарапались стекла, потому что въешка в купе – это болезнь. Ну и что? Это железка, да бог с ней. Главное, чтобы вы сами были живы. Абсолютно животное отношение к покупателю. Вот здесь не скажу, потому что это не гарантийный случай. Вы за 25 тысяч получаете новый телефон. То есть, какой же это? Ну да, нету стекол у них на Россию. И это можно судиться, там обсудиться. Но как многие... Тот же человек пишет, как многие любят сравнивать Apple с Мерседесом. Приходите в салон и говорите, стекло лобовое разбил. Ну, я думаю, что владельцы Мерседеса, наверное, сами разберутся, как им там и что делать. И насчет пока нет, это все ерунда. Ну, короче, ладно, это опять какой-то тролль. Ужас, не цены. Еще немного добавить, можно купить телефон. Опять тролль. Так, немножко не в тему насчет МТ-сервиса. Насчет сервисов. Многие, кстати, писали, что типа там писали мне из того сервиса, где не совсем авторизованные услуги начали предлагать и так далее. В общем, сервисники, видно, почитали статью и пытаются как-то, скажем, да, скажем, пытаются как-то реабилитироваться. Если разбить только стекло, а экран будет цел, то можно поставить другое стекло. Отделяют экран и разбитое стекло на сепараторе, потом приклеивают новое стекло, и все, оригинальный дисплей готов. Эти методы давно известны, и все детали есть в свободной продаже. Но это если, наверное, нет трещин на экране. Но после такого удара, там, не знаю, очень это все сложно, очень муторно и как-то непонятно. Знакомый разбил в Испании iPhone 6 белый. В Apple Store сказали, что экранов у них нет. Поменяли на новый iPhone, заплатил 109 евро. Повезло. Потому что 109 евро это вообще замена экрана. А около 300 евро это замена смартфона. Видно, тут что-то человек путает, когда в комментариях пишет. Как и многие пишут, а потом пишут и не думают. Может, это я что-то не понимаю, но из статьи не совсем ясно, разбил стекло или все же что-то произошло с экраном. Это одна деталь, как, в общем, ниже правильно абсолютно пишут. И отделить тут одно от другого, но это все какие-то вот хитрые такие, хитрые ловкие способы. Вы знаете, что на хитрые эти есть там с винтом одна вещь. Вот, директор сервисного центра Серсо пришел в комментарии. Дисплей на отдельно пока не представляются. 24-25 тысяч, прям только на колодезном. Отсылка, загадка. Там можно сдать Sony или новый HP. Колл-центр подрабатывает. Либо проблемы скрипта, проверим. Ну, хорошо, что человек так пишет, что проверим. Очень отношительно уважусь к Apple. iPhone никогда не тянул купить. Купить телефон за 40к, за разбитый экран, за 25, а чтоб... Ну, ребят, здесь все просто. Никаких 40 тысяч уже нет и не будет, да? Будет 60, 70, 80 тысяч. Ребят, опять же, простите, что я так обращаюсь. Это плохая привычка. Нет никаких 40 тысяч за iPhone 6s, 28 гигабайт. Будет до 100 тысяч рублей, поэтому обмен здесь вполне себе равноценный. У меня аппарат, например, я вот с удовольствием... Я вот так и сделаю. Я просто сейчас жду там ответа еще от пары сервисов всяких интересных. Интересных, может, еще статья получится. Я-то в итоге так сделаю и поменяю, потому что у меня аппарат, я им пользуюсь с первых, условно говоря, с первых дней. И, как вы понимаете, он весь потерт, поцарапан, побит и так далее. Поэтому за 25 тысяч новое устройство получить это все хорошо. Ну, в общем, и так далее, да. Большинство ответов я постарался ответить многим комментаторам в статье. По поводу сервиса сходите, почитайте, если вам интересно, если вы владелец iPhone 6, 6 Plus или 6S, 6S Plus, планируете по себе покупать, потому что мало что изменится. Короче говоря, вот эта вся история перенесется и на аппараты следующие наверняка. Могу вам только просто сказать одно. В статье речь шла не о том, что это ужасно. В статье шла речь о том, как это вообще происходит, да, такой ремонт и замена. И в статье были потестированы сервисные центры авторизованные. Вот в чем суть. И вы могли увидеть, что там разные цены, разное качество услуг. Ну, вот это вся вот ерунда. И поэтому упор-то, собственно, был не на том, что в Apple плохие кошмарные люди, а на том, как работает авторизованный сервисный центр. Вот подумайте об этом, друзья. Спасибо всем большое. Не бейте свои телефоны. На этом все, пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. И в этом подкасте, в обзоре, я хочу поговорить о двух аппаратах. Это Galaxy Edge Plus и Note 5. Флагманы, которые появляются уже на некоторых рынках. Есть первая статистика продаж, достаточно обнадеживающая. Ну, в общем, поговорим обо всем подробно. Обзор Note 5 появился на сайте. Так что, если вы хотите посмотреть примеры фотографий, как выглядят эти устройства, ну, вы можете отправиться туда, также на канале YouTube. Есть достаточно большое количество роликов. В них, конечно, у нас Рома был в отпуске, накосячил со звуком я с Женей Вильдяевым, но приношу за это извинения. Звук в одном месте тихий, дальше мы решили все это поправить внешним микрофоном. Получилось не очень хорошо. Вот что называется технология, когда она отработана, как у Ромы. У нас все получается несколько иначе, но картинка вроде неплохая. Значит, про Note 5, наверное, начну. Хотя, зачем про Note 5? Давайте поговорим сразу про два аппарата. Благо, впервые в линейке фаблетов у компании Samsung такое разнообразие. Хотя, с другой стороны, это неправда. Если посмотреть сегодня на фаблеты, которые существуют, есть очень большое деление на несколько линеек. У Samsung исторически фаблетами была линейка Note, потом появились всевозможные Grand, то есть дешевые аппараты. Сегодня фаблетами являются несколько. В каждой линейке есть свой фаблет. Например, берем линейку A-серия, A3, A5, A7, A7 фаблет. Есть еще A8, очень тоненький фаблет. J-линейка то же самое. J1, 3, 5, 7. Вот J7 у меня этот фаблет. Я про него отдельно расскажу, напишу подробный обзор. Мне он очень нравится. Несмотря на то, что он, в общем-то, достаточно простой, но у него есть два преимущества. Он очень долго работает, действительно долго, и вот с ним, знаете, как за каменной стеной. Особенно это долго, наверное, при моем профиле использования, на фоне того же Note 4. И вот тут мы подходим к самой, наверное, такой, знаете, истории, которая меня, конечно же, поражает. Поражает до глубины души. Это то, что очень многие люди прямолинейны. Знаете, я в жизни часто сталкиваюсь с такими людьми, часто сталкиваюсь с их выбором той или иной техники, ну и других вещей. Я сам такой в каких-то ситуациях, особенно когда я не разбираюсь в чем-то. То есть я не разбираюсь в чем-то и, например, покупаю, условно говоря, стройматериалы, там какой-то особый кирпич, который, оказывается, дороже стоит, потому что он используется в строительстве многоэтажных домов повышенной прочности. А при постройке сарая, например, он кирпичного, да, вот такой неожиданный поворот. Но кладовки, подпола, чего-то подобного, он просто не нужен. То есть ты переплачиваешь за это много-много денег и не получаешь, в общем-то, надо разумно подходить к выбору. И вот эта разумность, она не всегда присутствует. Но мы привыкли, это парадигма нашего общества, что, знаете, вот война мегапикселей, что это такое было? Мы много раз ее обсуждали, сейчас уже не обсуждаем, потому что она де-факто закончилась. Война мегапикселей – это история, когда чем больше мегапикселей, тем лучше камера. Но мы с вами знаем, что в айфоне в текущих версиях 8 мегапикселей. Айфоны снимают крайне неплохо. То есть навел, снял, получил фотографии. На экране выглядит хорошо, в Инстаграме выглядит вообще отлично. То есть здесь нет никаких нареканий с точки зрения массового обычного потребителя, который может сказать: «Эта камера гадость». Он не может так сказать. Тем не менее, у нас получается так, что часто, зачастую, люди начинают ругаться на какие-то вещи, не понимая их сути. Ну, например, да, вот такая долгая подводка. Мегагерцы. Мегагерцы, гигагерцы. Какой процессор быстрее, какой процессор лучше? То есть, если следовать этой логике, лучше тот процессор, который быстрее, то есть у которого больше частота. Так ли это на практике? Нет, не так. Потому что помимо частоты процессора... Ну, приведу один пример. OnePlus 2. Аппарат китайский от компании Oppo. От их дочки. Там стоит Snapdragon 810, в котором, в отличие там, от тех же LG, частоты не зарезаны, то есть тротлинг не очень активный. Поэтому при любых маломальски серьезных задачах он разогревается как паровоз. Они пытались это скрыть металлической рамкой, массивным корпусом. Тем не менее, он разогревается как паровоз и работает крайне мало. То есть вот эта связка батареи и процессора, она тоже очень важна. Самое большое нарекание, наверное, несъемная батарейка в Note 5 Edge Plus и то, что встроенная память, то есть нет карт памяти, и аккумулятор, в общем-то, нельзя снять. Давайте обсудим эти нарекания, чтобы от противного, да, убрав самые острые вопросы, переходить, наверное, к самому интересному. Первое нарекание – то, что нет карт памяти. Для меня это жуткое ограничение, потому что сейчас у меня на моем ноуте стоит карта 128, есть карта на 200. И, в общем-то, я абсолютно не задумываюсь о том, сколько у меня хранится фильмов, музыки, что именно я слушаю, как я слушаю, что смотрю. При этом смотрю фильмы я не так уж часто, именно из памяти телефона. Объясню почему. Потому что есть куча онлайн, абсолютно легальных, лицензионных онлайн-кинотеатров. Я предпочитаю смотреть фильмы там. Есть как подписки, так есть бесплатные варианты посмотреть. Ну, в общем, контента хватает, и у вас нет ограничения. А самое главное, что вас не гложет мысль, что надо потом пойти и купить подписку на этот фильм, потому что ты посмотрел его в пиратской версии, и, в общем-то, надо за это заплатить. То есть, ну, такие причуды сознания, они тоже, в общем-то, давлеют. Поэтому онлайн смотрю, через Wi-Fi, через 4G, 3G, не суть важно, сегодня, в общем-то, все достаточно удобно. В поездках я фильмы не смотрю. Зачастую, вот именно так, на телефоне. У меня есть на ноутбуке, на MacBook'е, там некие сериалы, которые можно посмотреть, знаете, если есть время, если устал очень сильно, за день находился, перед сном полчасика что-нибудь легкое поглядеть одним глазом. Но все равно, как бы, я вот сейчас открою свой Note 4 и хочу вам сказать, открываю свой ноут, у меня в нем, сейчас скажем, иду в галерею, скажу, сколько фотографий и видео. Как мне кажется, здесь... Вот так, ноут. Не, просто их много, папочек мне надо. Камера 15500 снимков. То есть 15500 снимков – это то, что я получил за прошлый год. Давайте посмотрим вообще. Это не скопировано по времени. Это не скопировано с других телефонов. Это, как говорится, то, что я загрузил. Да? Это не скопировано, это вот за год, то, что я получил. И это очень удобно, наверное, для меня. Очень удобно с точки зрения того, что я могу посмотреть свою жизнь за год с небольшим, очень подробно. Это практически все, что я фотографировал. Если говорить о том, могу ли я загрузить, я сейчас пытаюсь прикинуть, 15000 снимков за год, наверное. Ну, там есть дубли, безусловно. Это как-то очень много. То есть, очень много в прямом смысле этого слова. Но в поездках за 10 дней у меня выходит где-то 300-400 снимков. Это вот так проверенный ресурс, потому что за неделю на большую камеру я снимаю порядка 1000 снимков. На телефон, конечно, снимаю меньше, потому что, ну, в ночное время бессмысленно снимать зачастую, потому что качество не то, и... Просто чтобы поделиться иногда какими-то находками, ты это делаешь. Но телефоны все равно до профессиональной зеркальной камеры не дотягивают сегодня по качеству, особенно ночной съемки. В других режимах зачастую результат вполне сравним, особенно в солнечный день, макросъемка и прочие вещи. И опять-таки, с некой толикой, да, не скепсиса, но разумности подойдите к моему утверждению. Я говорю сейчас вообще про все телефоны, а не только про Note или Edge. У них камеры одни из лучших на рынке. Но говорю в целом, что сегодня мобильная техника, она уже подросла настолько, что перекрывает потребности большинства людей. При таком количестве фотографий, там, рабочих файлов, у меня почта занимает очень много, ну, там, порядка 3-4 гигабайт, это за неделю рабочий ящик, плюс файлы, которые надо загрузить, посмотреть, разобрать, много. 32 гигабайта для меня встроенной памяти на том же Note 4 – это минимальный необходимый объем для того, чтобы работать. Например, на айфоне с 16 гигабайтами я пробовал, я не могу, мне не хватает. 32 гигабайта еще туда-сюда. Карта памяти поэтому для меня всегда была такой возможностью работать совершенно спокойно. Сейчас, пользуясь Note 5, я понимаю, что у меня нет этой карты памяти. После того, как я сделаю 2-2500 снимков, я это проверил на Galaxy S6 Edge, которым пользуюсь уже полгода. Там тоже 32 гигабайта, и, ну, действительно мало. Вот для меня мало. С другой стороны, я смотрю по своему окружению, по обычным людям, кто не настолько активно фотографирует, не настолько активно сидит где-то. Очень многие сидят на айфонах 16 гигабайт и считают, что им этого достаточно. То есть нельзя утверждать, что вот пример айфона говорит, что всем нужны большие объемы памяти. В основном продаются айфоны, как ни странно, если про шестерки говорить, объемом 16 гигабайт. Это массовый, это основной рынок, который есть сегодня. То есть, если взять вообще весь рынок, ну, и поранжировать там айфоны, все Android-смартфоны, и проранжировать, посчитать среднее по количеству памяти. Вот сколько будет памяти в среднем в телефоне? Вот предположите, есть объемы там 4, 8 гигабайт, 16 гигабайт, 32, 64, 128. Ну, давайте среднее арифметическое посчитаем. Для России вы сейчас очень удивитесь, потому что мы когда посчитали, я удивился, моему удивлению не было пределов. То есть на уровне сознания я думал, что это будет около, ну, близко к 16 гигабайтам. Оказалось, совсем не так. За счет бюджетных аппаратов, которых достаточно много продается до сих пор, смартфонов именно, объем, средний объем памяти оказался 9 гигабайт. 9 гигабайт в России – это средний объем памяти в смартфонах. Если мы берем топовый сегмент, то есть телефоны, которые в прошлом году стоили как флагманы, то есть около 30 тысяч рублей, то там картинка получается несколько обратной. То там средний объем будет уже не 16, а порядка 25 гигабайт. Но, тем не менее, это говорит о том, что большие, большие именно объемы памяти люди предпочитают почему-то не брать. Значит, у них нет потребности, либо они экономят. Хотя с теми же айфонами самый популярный формат сегодня – это 64 гигабайта. Примерно половина потребителей в момент выхода берет объем памяти 64 гигабайта. Ну, как половина? То есть там продажи распределяются так: 45% берет самую дешевую версию, 45% берет 64 гигабайта, 10% берет 128 гигабайт. При этом у Apple же они доступны изначально. Да, есть определенный дефицит на какие-то модели 128 гигабайт, но их меньше, значительно меньше. В целом, история показывает, что рынок, конечно, идет к большим объемам памяти. Там тот же Samsung год назад, когда они сделали вот эту ставку, что изначальный объем памяти минимум 32 гигабайта. Продолжили эту историю в S6, S6 Edge. Сейчас она продолжается. То есть вот это для топовых продуктов минимальный объем памяти. В будущем году, возможно, это будет 64 гигабайта. Не знаю. Вот абсолютно не знаю, будет, не будет. Может, вообще карту памяти вернут. Вдруг, да? Но произошло очень интересный слом. Я это называю, как прожить на 32 гигабайта в месяц. Облачные сервисы. То есть, действительно, облако начинает спасать. Google Plus, или точнее Google Photos, фотки от Google позволяют загружать неограниченное количество ваших фотографий. У меня есть нарекание к этому сервису, потому что безлимитное хранилище доступно только если фотографии пережимаются, то есть их качество меняется. Учитывая, что Note 5 и Edge Plus умеют снимать в RAW-файле, формат DNG, и для тех, кто фотографирует, такие файлы становятся, ну, действительно под спорьем, и в режиме Pro вы включаете их, возникает вопрос, что один файл весит 30 мегабайт. Ну, вот реально места мало. Да, можно вот мыслью по древу не растекаться так, как я это делаю, и сказать, да, места мало, все, это огромная проблема. Но я хочу ее немножко помусолить вместе с вами. Почему? Потому что хотим мы того или нет, мы переходим к времени, когда во флагманах, хотим мы того или нет, концепция айфона победила. Я вот действительно грущу об этом, потому что приходится придумывать всевозможные способы, как обойти эти ограничения. При этом Note 5, вот я своими глазами видел несколько устройств, в которых есть варианты Dual SIM, двухсимочный, есть вариант, где в этом слоте сразу располагается нано-сим-карточка и microSD. Варианты операторские, и как бы Samsung не очень горит желанием их выпускать на рынок по многим причинам. Причины на самом-то деле исключительно маркетинговые. Почему-то вот корейским менеджерам вздумалось сказать, что в самом топовом продукте, если будет карта памяти, то Edge Plus будет продаваться хуже. Поэтому ограничили продажи Note 5, и упор идет на Edge Plus. Вообще, первые... Давайте закончу с памятью, чтобы не прыгать с темы на тему. У меня есть со времен еще Galaxy S3 такой синхронизатор, который называется Power Station 4 в одном Connection Kit для Galaxy S3. Ну, соответственно, он со мной прожил уже достаточно много. USB-разъем обычный. Втыкаешь в USB-разъем. На другой стороне micro-USB, обычный USB, micro-SD и SD-карточку можно вставить. Соответственно, телефон начинает воспринимать эти карты. Есть маленькая проблема или большая проблема. Хорошо работает только с маленькими картами. 32, 64 гигабайт. 128 уже мучение, потому что если вы попробуете вот скопировать, например, те самые 15 тысяч файлов, в какой-то момент телефон заснет, вольно или невольно, и у вас прервется копирование. Ну, то есть надо порциями как-то копировать. Неудобно, вот безумно неудобно. Мне это не нравится. Не нравится во всех смыслах. Если говорить о том, как еще выходить? Ну, кроме облаков, вот выхода я не вижу вообще. Ну и плюс периодически делать копии на компьютер. Тут есть достаточно хорошая синхронизация. Как это можно сделать автоматически? Скидывать все свои файлы для того, чтобы получать некую локальную копию, дальше разбирать. Ну, не знаю, да, опять-таки, этот вопрос стоит передо мной. Перед многими людьми, это опыт Apple доказывает, этот вопрос не стоит вовсе. То есть, люди говорят, что карта памяти для нас не проблема. Мы считаем, что это вот как есть, так пусть оно и будет. Поэтому, может быть, она надумана, может быть, нет. Но это действительно серьезный некий недостаток, о котором, наверное, надо и нужно говорить. Значит, следующий момент по поводу успешности продаж. Они начались в Корее и в США. Про США мы ничего не знаем, потому что операторы достаточно закрыты. Они не говорят о том, что происходит, как происходит у них с продажами. Но про Южную Корею известна уже первая информация, что за первые 3 дня продано порядка 75 тысяч аппаратов, как Note 5, так и Galaxy Edge Plus. 75 тысяч аппаратов означает, что в отличие от Note 4, который появился год назад, его было продано по 10 тысяч в день, его продавали, соответственно, ну, почти в 2 с небольшим раза больше продажи текущей. И вот тут возникает вопрос, почему это так? Вопрос на самом-то деле незамысловатый, и ответить на него не очень просто. Есть разные варианты ответа. Я сейчас предложу не очень популярную версию, которая говорит о том, что, ну, назовем это синдромом BlackBerry, если хотите. Компания BlackBerry ограничивает свои продажи рядом рынков. То есть они выпускают небольшую партию телефонов, запускают, например, в Сингапуре и говорят: огромный спрос, огромный дефицит, в Сингапуре все смели. Почему? Потому что поклонники BlackBerry и перепродавцы едут в Сингапур, покупают там эти телефоны и тут же везут на другие рынки, в том числе в Россию. Каждый перепродавец берет понемножку. Это не даже сотни аппаратов, это 10, 20, 30 аппаратов. То есть гарантированный объем. Но для маленькой страны, такой как Сингапур, конечно, продажи ошеломляющие. Примерно то же самое может произойти и происходит, скорее всего, в Южной Корее. Почему? Потому что есть достаточно большой приток людей, кто покупает... Ну, вот Note 5 не продается нигде в мире, кроме Америки и Южной Кореи сейчас, вот этих регионов. Соответственно, все, кто хочет получить Note 5, они вынуждены пользоваться услугами перепродавцов. В Россию их привезли, пятых ноутов, немного. Практически все они проданы с колес. То есть спрос на этот аппарат есть. Хотя он, опять-таки, не очень разумный, наверное. Это спрос, он из серии... Знаете как, год назад у меня был Note 4, 2 года назад у меня был Note 3, до этого Note 2, я люблю эту серию. Я уже знал, что выходит Note 5, поэтому я обязан, просто должен выбрать его. Многие люди так рассуждают про айфоны, кто-то рассуждает про ноуты. Рассуждение одного порядка. Но таких людей не очень много. Надо понимать, что это, ну, сотня, тысяча человек, да, на всю страну, если про Россию говорить. Ну, может быть, несколько тысяч. В остальном, конечно, мы говорим про массовый рынок. Поэтому вот первичный всплеск продаж в Корее, он может объясняться такими причинами. Но против этой версии говорит другая штука. Вместе с этим аппаратом, с Edge Plus и Note 5, в Корее запустился... Это первая страна, где запускается платежный сервис Samsung. Samsung Pay. Этот платежный сервис позволяет оцифровать вашу карточку с магнитной полосой, ввести все данные и платить с вашего телефона. Ну, какой-то аналог Android Pay, аналог Apple Pay. Но тут самое главное, наверное, в другом, что за те же, за неделю, вот за неделю уже продаж, на Apple, на Samsung Pay подписалось порядка 60 тысяч человек. Понимаете, да, что доступен он только на 2 аппаратах. Если у вас нет этих аппаратов, подписаться вы не можете. И вам нужно находиться в Корее, иметь, соответственно, корейскую кредитку для того, чтобы воспользоваться этим сервисом. Получается, что если за 3 дня они продали 75 тысяч аппаратов, а за неделю подписалось там 60 тысяч, то вот мы можем посчитать примерно, приблизительно прикинуть вот этот отток. Отток на внешние рынки. Сколько людей на внешних рынках забрало эти аппараты. Получается достаточно интересно. То есть, что объем продаж, объем спроса в Корее действительно высокий. И южнокорейский рынок как был, так и остается, в общем-то, рынком компании Samsung. Но это родной рынок, что, в общем-то, понятно. А Америка остается родным рынком iPhone, что тоже понятно и легко объяснимо. Поэтому первые такие сигнальчики о том, что продукт успешный. И продукт, в принципе-то, хороший. Что один, что другой. Я, наверное, остановлюсь коротко на Note 5. Еще на одной вещи, скандале, которые я не знаю, как трактовать. Потому что вообще медиа работает очень интересно. Медиа работают даже не на опережение. Зачастую они рассказывают о проблемах, которых не существует, и создают фобии, которые создавать, ну, наверное, не нужно. Приведу простой пример. Тут по какому-то российскому каналу я был в больничке, включил телевизор, и там про арбузы передача на 2 часа. Ну, вот, я боюсь соврать. Ну, это какой-то канал, то ли Москва, ТВ-3, то ли что-то подобное. Может быть, Россия-2, не помню. Вечером шла передача. 2 часа методично рассказывали, знаете, такое расследование журналистское о том, почему нельзя есть арбузы, что с ними происходит, почему они все отравлены. И там апофеозом, наверное, всего этого, вот этой страшилки, было то, что, оказывается, карбамид, мочевину вводят в арбузы, чтобы они были красными и более сладкими. А некоторые люди, они не просто вот карбамид, это дорого, они просто мочатся в эти арбузы. То есть мочатся, видимо, сначала в баночку, потом берут шприц и туда, значит, свою мочу. Я, конечно, может быть, с логикой не дружу, но просто чтобы... Я был на бахче неоднократно. Для того, чтобы представить там человека, который бахчевода, который идет и мочится в каждый арбуз, ну, я не знаю, сколько ему надо пить в день жидкости, чтобы обработать хотя бы кусочек поля. Ну, это надо упиться. Но это нереально, это вот страшилка. Такие страшилки, к сожалению, они доросли и до... Ну, Бен Гейт, например, когда iPhone гнули специально. Дурость полная. И я всегда говорил, что это идиотизм. Такой же идиотизм случился с Note 5. Более того, мой товарищ, которого я оставил со своим телефоном, описал эту историю. Он как раз сидел, уткнутый в свой iPhone, и читал про эту историю, про перо, про стилус на Note 5. Я ушел помыть руки, вернулся. Он благополучно, мой стилус, точнее, механизм извлечения, его сломал. Смотрите, что можно сделать? Стилус встроен в корпус. У него есть такая пипочка, которая отщелкивает его. Внутри есть фиксатор, который определяет, что вы вынули стилус. Если стилус перевернуть и в отверстие вставить другим концом, представили, да? То вы сломаете этот фиксатор. Я вам могу сказать одно, что это не просто надуманная проблема. Ни один человек в состоянии здравого ума, не обдолбанный, не будет этого делать. Это даже в голову не придет. Это не придет в голову детям, это не придет пенсионерам, блондинкам. Почему? Да потому что, когда вы достаете стилус, вы берете его в руку, вы берете его вполне определенным способом. Для того, чтобы вставить его неправильно, надо... Вот Вселенная и люди в том числе, они стремятся к простоте, к наименьшим затратам энергии. Часто вот глупые вещи из-за этого и происходят. Но тут как раз-таки ситуация такая, что для того, чтобы вставить и сломать этот механизм, надо перевернуть стилус вверх тормашками. Попасть в отверстие, это не так просто сделать. То есть, это осознанное действие. Попасть в отверстие, загнать его внутрь, после этого сломать. То есть, вот это все, ну, это идиотизм. Это идиотизм, вот прямой пробы. Более того, у меня есть подтверждение того, что это идиотизм. Стилус на Note 4 можно тоже перевернуть и загнать таким образом. Но никто этого не делает вообще. Почему? Потому что это глупо. надуманная проблема, и то, что назвали Pengate, ну, я думаю, что для нормальных живых людей это не станет каким-то препятствием там, к выбору этого продукта. По поводу... Давайте коротко пробегусь по своим впечатлениям. Я уже купил себе Note 5. Выбирая, обратите внимание, что если вы покупаете в Америке, хотел купить в Америке, договорился со своим товарищем, я уезжал за день до начала продаж, позвонил топу Verizon и говорю: слушай, организуй мне телефон, я знаю, что у вас на точках они уже есть, их привезли, можно я как-нибудь его возьму, потому что мне он и обзор надо написать, с Samsung американским не сложилось, просто мой товарищ уже уехал в другой город. Я вовремя ему не сказал, что нужны образцы для тестов, посчитав, что в России они все-таки будут. Ну, не суть, да, это предпосылки. Я позвонил этому топу, говорю: слушай, дорогой мой товарищ, друг, очень хочу. Вот хочу купить, можно там за кредитку, за наличные, вот прямо по вашей цене, сим-фри, как бы абсолютно отвязанный от сети аппарат. Вот, пришел в магазин, меня очень хорошо встретили, достали этот телефон, а дальше я его не купил. И знаете почему? Вот чувство прекрасного во мне, оно завопило просто, не просто завопило, а оно, ну вот просто, я не знаю, может это тестовые образцы такие, а нормальные образцы не такие, не знаю, да, не буду говорить, но то, что мне пытались отдать, на задней стороне аппарата, вот на спинке, темная спинка с серебристым цветом, было написано Verizon большими буквами, но это бог с ним, это бы я как-то пережил. Но ниже было написано Samsung Galaxy Note 5 огромным шрифтом. Знаете, ощущение было, что это какая-то вот муляж выставочный. Я говорю: слушайте, у вас это образец дисплейный для того, чтобы показывать? Они говорят: не-не, это нормальный образец. Брать будете? Ну, я сказал, что брать не буду. Позвонил, извинился. Человек посмеялся, сказал: а это мы попросили. Ну, я так и не разобрался, попросили они для всех телефонов, потому что уехал, хотел зайти посмотреть уже то, что будут продавать. Но судя по тому, как в коробке мне все это достали, ну, некрасиво. Из Азии ко мне телефон приехал без таких чудовищных надписей. Возможно, у других операторов, там, AT&T, таких надписей нет. Не знаю, не видел, да, врать не буду. Но вот имейте в виду, что, возможно, такая засада, которая испортит впечатление от аппарата. Значит, по сравнению с Note 4, на первый взгляд улучшилось не так много вещей. Во-первых, экран имеет то же самое разрешение. Казалось бы, да, то же самое разрешение. Экран в Note 4 год назад у меня вызвал настолько большой прилив чувств, что я долго думал. Вот в этом году меньше думал, на самом деле, менять. В том году я думал Note 3 менять, на Note 4 не менять. В итоге пошел, купил и, в общем-то, не пожалел. С Note 5, кризис, все дела, я тоже долго размышлял. Но размышлял заведомо, да, раньше. Первый раз, когда еще до анонса я посмотрел аппарат, у меня не было ощущения, что я вот... Знаете как, он не производит впечатление в чужих руках, пока ты не начинаешь им пользоваться. Ну, аппарат, ну, хороший экран, ну, неплохая камера. Знаете, вот это «ну» можно продолжать вокруг всего. Нету вот такого ощущения, что он тебе нужен. Я уверен, что большая часть людей, особенно владельцев Note 4, кто покрутит его в руках в магазине, они скажут себе: нет, какая-то ерундистика, у нас вполне достойный аппарат, и будут правы. Прирост, он, ну, не количественный. Качественный скачок не очень принципиальный. Сделали лучше камеру. Экран заметно лучше. Но для того, чтобы это осознать, им надо пользоваться не в магазине, а попользоваться на свету, на солнце, пофотографировать, увидеть, как он работает. Я влюбился в экран, честно скажу. То, что камера снимает в RAW, это приятный для меня плюс, особенно при ночной съемке. И ночная съемка стала лучше, тоже приятный плюс. Вообще, Galaxy S6 до недавнего времени был лучшим аппаратом с лучшей камерой на рынке. Сейчас это Note 5 Edge Plus. Хотя модуль тот же самый, 16 мегапикселей, оптическая стабилизация. В общем-то, достаточно хорошо над ним поработали. Второе нарекание, с которого я начал, наверное, этот подкаст, и на котором не остановился, логично. Про размер батарейки. То, что вот игра чисел. 3000 мАч батарейка. Это меньше, чем в Note 4. Она несъемная. В Note 4 батарейка была 3220. Поменьше стала. Почти на 10%. При этом аппарат работает процентов на 25-30 дольше. Опять-таки, при моем профиле использования. То есть, вот у меня есть Note 4. Сегодня эта разница еще больше, потому что за год батарейка убилась у меня где-то на четверть на ноуте. Соответственно, Note 5 и за счет этого выигрывает, и еще выигрывает за счет того, что он просто тупо работает дольше. 13 часов проигрывания видео на максимальной яркости. HD-видео, не конвертированное в MX-плеере. Это много, это хорошо. Работает очень неплохо с точки зрения, знаете, вот кучи фишечек. HD Voice кодек, который работает изначально и работает в России. Я действительно это вижу на своих операторах. И очень часто, когда соединяюсь с абонентами, у кого хорошие телефоны, я вижу, что работает HD Voice. И это неплохо. LTE категории 6. Сейчас Мегафон обновил несколько сегментов сети. В частности, около моего дома сеть теперь шарашит 150 мегабит в секунду. Вы не всегда можете использовать эту скорость, но там в торрентах можете использовать при закачке каких-то файлов. Просто сегодня большая часть сетевых ресурсов не рассчитана на такую скорость отдачи. Но я могу сказать, что 150 мегабит – это уже комфортное подключение с телефона. Вот вы раздаете Wi-Fi, вы комфортно можете свою квартиру подключить к мобильному интернету, и он будет, в принципе, даже быстрее, наверное, чем проводной. Хотя для меня проводной все равно. У меня оптика стоит проводной интереснее. Почему? Потому что большие файлы, когда загружаешь, upload важен. Тут upload всего лишь 15-20 мегабит. Что неплохо, но не так уж космически, как скорость загрузки, безусловно. Но это LTE. Вообще, вот таких мелочей достаточно много в этом аппарате. И в аппарат, когда начинаешь им пользоваться, постепенно влюбляешься. У меня то же самое было с Note 4, с Note 3. Я такой очарованный странник, который любит линейку Note. И никогда не скрывал этого, потому что Note я считаю самым функциональным фаблетом. И Note 5 в этом аспекте, наверное, по сравнению с предыдущей моделью, стал более удобным. Он чуть-чуть легче, закругление на задней стороне, лучше ложится в руку. Ну, в общем, как ни крути, достаточно хорош. И время работы у него больше, несмотря на то, что батарейка меньше. Из плюсов то, что мне нравится и всегда нравилось, быстрая адаптивная зарядка. Теперь за 90 минут на 100% вы заряжаете аппарат. За 15 минут, ну, за час вы 90% достигаете, за 15 минут 25% зарядки. То есть, если у вас нет времени, с утра забыли зарядить телефон, просто пока чистите зубы, за 15 минут уже четверть будет. Этого вам хватит минимум на 6-7 часов полноценной работы. То есть, опять-таки, под полноценной работой я не понимаю, когда вы встали, сели и стали играть в трехмерную игрушку и 6 часов вот так проиграли. Конечно, нет. Когда люди мне говорят о том, что им минимум необходимо в день 6 часов работы экрана, у меня возникает один вопрос. Они вообще работают, занимаются какими-то делами, они выходят из дома куда-то. Я в своем графике не могу найти время на то, чтобы сидеть в телефоне там 6 часов в сутки. Но это реально очень много. Сидя именно вот в телефоне. Да, безусловно, за день набегает 2-3 часа. Но это я практически постоянно воткнут. И мне все говорят, выткнись из телефона, выткнись. Потому что я параллельно делаю много дел. И это неправильно, наверное. Но тем не менее, да, вот 1-2 дня работы я получаю на Note 5. В зависимости от того, сколько там выходные. Это 2 дня, в будни сутки получаются. И это очень неплохо, потому что у меня подключена Bluetooth-гарнитура Level U. Я слушаю подкасты где-то 2-2,5 часа в день, час разговоров. ну и где-то часа два экрана, наверное. Вот 2-2,5 часа экрана. Это вот так. Нельзя оценивать работу аккумулятора по одному параметру. Очень часто люди, вот знаете, берут только работу экрана и говорят, вот экран работает столько-то, это значит хорошо. При этом не работает ничего остальное. Люди не звонят, люди не пишут, передачи данных не пользуются, отключают, агрессивно выгружают приложение из памяти. Это не нужно здесь делать. И нужно смотреть в совокупности, потому что на телефоне вы делаете, если это смартфон полноценный, вы делаете много задач разных. Ну и, конечно же, звоните. От этого никуда не убежать. В зависимости от оператора время работы будет, конечно, сильно разниться. Потому что я пробовал на Мегафоне, пробовал на Билайне. На Билайне процентов на 20-25 время работы хуже. Хуже из-за того, что радиомодуль начинает на повышенной мощности работать. Просто потому, что реже базовые станции, хуже настроены, хуже передача сигнала идет, скорость передачи данных меньше, ну и прочее, прочее. То есть, фактически, вы жертвуете временем работы из-за того, что сеть не очень хорошая. В Москве, во всяком случае, это так. В регионах, не буду говорить, где-то Билайн может быть хорошим, Мегафон плохим или там МТС. Везде все по-разному, назовем это так. Я совсем не сказал ничего про Edge Plus. Наверное, это неправильно. Edge Plus ровно такой же аппарат, как Note 5, за одним исключением. Нет пера. Кому-то перо нужно, кому-то нет. Но у Edge Plus также изогнут экран, как на обычном S6 Edge, по двум краям. Можно вызвать до 5 быстрых контактов на край, причем на грань левую, правую, не суть важно. Появились иконки для вызова быстрых приложений. Вы можете сами их отранжировать, сами выбрать, что это, как это. В целом, вот это все отличия. Ну, по цене отличаются. Edge стоит чуть дешевле, чем Note 5. И доступен с 4 сентября, в том числе в России, цена от 55 тысяч. Версия на 128 гигабайт и для Edge, и для Note, видимо, появится как лимитированная ближе к Новому году. Note 5, к слову сказать, в России официально будут поставлять тоже ближе к Новому году в фирменной рознице Samsung. Я про Edge могу сказать следующее. У меня он сейчас второй телефон. Так получилось, что Edge Note я купил, а Edge у меня на тест. Разницы я между ними ни по экрану, ни по камере, вообще ни почему не вижу. Разница только в стилусе. Я стилусом периодически пользуюсь, ну и как бы эклектика Edge мне нравится внешне. Он стал лучше, чем простой маленький Edge, более эргономичным. Но у меня есть второй телефон S6 Edge, которым я пользуюсь ежедневно для звонков, иногда в интернете, сижу в Твиттере. Скажем так, второй телефон такой же внешне, точно такой же, практически отличия незаметные, то есть надо лупу брать, чтобы их увидеть. Он мне не нужен. Но у меня есть уже этот дизайн в маленьком форм-факторе. Всегда у меня так, 5 дюймов и фаблет. Вот два телефона, которыми постоянно я пользуюсь. Две сим-карточки, соответственно. Что могу сказать? Наверное, S Plus поэтому не мое, пока, во всяком случае. Я сижу на Note 5. И он мне очень-очень нравится. С каждым днем. Знаете, вот как старая, разношенная, хорошая обувь. Вроде как все новое. Покупаете новые ботиночки, одеваете, а нигде ничего не трет, все ровно по размерчику, мягко, удобно, тепло, сухо, комфортно ходите. Вот тут та же самая история. Действительно, со всех точек зрения получается просто вот, суперически, как говорит один мой товарищ, хороший аппарат, лучший на рынке, вот как ни крути. Меня часто обвиняют, говорят, ну вот ты хвалишь совершенно несправедливо. Но вы мне покажите аппарат, который при такой батарейке работает так долго, у которого такой экран, у которого процессор на 14 нанометрах, что означает, что он вообще не греется даже под нагрузкой. То есть он не перегревается, как там тот же Snapdragon 810. Покажите такую камеру, которая так снимает в разных условиях и с таким разрешением, что можно вырезать кусочки из картинки и публиковать в Инстаграм только часть снимка, и он будет выглядеть хорошо. Нету ничего подобного на рынке. Он стоит, ну вот как флагман, он стоит вменяемых денег. Проблема ровно одна – это объем памяти. Для меня, опять-таки. Для кого-то это может быть еще аккумулятор. Все остальное плюс-минус, оно не принципиально. там отличие от того же Note 4. Отсутствие экопорта, отсутствие третьего микрофона для записи в диктофоне. Это все не принципиальные штуки. Они, скажем так, не так важны. А вот объем памяти, наверное, важен. Ну, в сухом остатке посмотрите видео на канале, посмотрите обзор. Я уверен, что вот линейка Note, она всегда была произведением искусства. Это лучшие компоненты, лучшая интеграция софта. И каждая, вот знаете как, от года в году производительность растет. Кажется, что уже вот каждый год я говорю о том, что там TouchWiz не тормозит и прочее. Но все же в нашем мире относительно он работает быстрее предыдущих версий всегда. Но всегда находятся люди, кто говорит: нет, для меня это тормозит, потому что я вижу, знаете, вот как люди видят Pentile на 518 точках на дюйм, там нереально увидеть что-либо в принципе, вот вообще нереально. Но они видят, они знают. Вот так же у этих людей тормозит TouchWiz, они свято верят в том, что он тормозит. Не берите, если у вас тормозит TouchWiz, не берите ни в коем случае. Тем более, что зачастую вот я несколько раз пытался разобраться, почему у меня не тормозит, а у других тормозит. Но это же интересно покопаться и посмотреть, что происходит. Люди ставят какой-нибудь ужасающий софт. Ну, там, оболочку какую-нибудь, еще что-то. Меняют системные компоненты ручками. Потом говорят: ну тормозит же. Они же гады, они же испортили мой телефон. Я же знал, что делал, вот они не знали. Ну, конечно, можно. Это вот как стилус другой стороной запихивать в слот. Можно сделать все, что угодно. Вопрос просто зачем? Вопрос в желании, зачем вы это делаете, что хотите на выходе получить. Ну вот, наверное, вкратце я дал эмоциональный толчок. Вкратце не получилось, это почти 45 минут. Но флагман заслуживает того, и Note 5, и Edge Plus — это продукты, которые крайне интересны и будут крайне популярны на рынке. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Прослушайте другие части подкаста. Подпишитесь на него, если вы еще этого не сделали. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Ильдар Муртазин. И кухню сайта я хочу посвятить уткам, потому что в журналистике утки — те вещи, которые запускают сами журналисты, и они не являются правдой, они достаточно распространены, были всегда. То есть, знаете, такую небылицу в стиле барона Мюнхгаузена кто-то придумает, дальше у людей она откладывается как нечто истинное, правдивое или действительно какая-то проблема. Вообще, журналистика, она способна создавать фобии, особенно техногенные фобии у людей, и не только техногенные, потому что... Ну, обратите внимание, периодически вы смотрите какую-то передачу, где рассказывают про еду, и оказывается, что весь сыр сделан с добавлением пальмового масла. Вот. И это уже не просто факт, а непреложный факт, потому что по центральному каналу об этом сказали, нашли, показали. Но не будут же эти люди заниматься откровенной ерундой. Они же будут рассказывать о том, как это все выглядит. И абсолютно плевать то, что пальмовое масло стоит дороже, чем молоко, и проще сделать из молока сыр, а из пальмового масла, ну, как добавка, наверное, где-то оно используется. Но по закону, во всяком случае, если следовать закону, в России это называется не сыром, а сырным продуктом. И в той же самой передаче на этикетке мелькает, что там написано «сырный продукт». Но кто же всматривается в этикетке? Главное, что громкий заголовок, раскрыли какую-то проблему, и дальше начинаются, так выводят журналисты на чистую воду. У меня ситуация двоякая. Я выступаю в качестве журналиста и выступаю в качестве, как у нас любят говорить, спикера, комментатора, даю комментарии для разных СМИ по теме технологий, электроники, рынка. И зачастую бывают журналисты, как правило, с таких странных каналов, ну, на НТВ, например, в прошлом году это было, у которых есть уже сложившаяся концепция того, как кто-то неправ и кого-то обманывает. И эти люди пытаются тебя вывести на нужные им ответы. Когда ты говоришь, ребят, вы заблуждаетесь, это не так, они этого не делают, давайте я расскажу, как на самом деле, тебя просто прекращают слушать. Почему? Потому что им это неинтересно. Рушится их концепция. У меня однажды была совершенно запредельная ситуация, когда меня просто выключили из эфира. Когда я сказал, вы знаете, вы ошибаетесь, потому что все ровно наоборот. Вот так, так и так. В этот момент связь оборвалась. Что интересно, эта радиостанция обычно совершенно спокойно перезванивает, нет никаких проблем, а вот в тот раз как-то вышло вот так. Почему? Потому что, против шерсти, что называется. То, как оно работает на самом деле, зачастую не интересует, потому что есть стереотипы толпы. Если потакать этим стереотипам, вы будете молодцами. А если вы будете не потакать стереотипам, то вы будете не молодцами, и вас будут обвинять во всех смертных грехах. Например, толпа точно знает, что ни один продавец электроники не будет снижать цены до закупочной или даже ниже закупочной цены. Почему? Потому что они все барыги. А так как они барыги, они своего не упустят, обдерут обычного человека как липку. Так рассуждают обычные люди зачастую. Когда начинаешь рассказывать, что существует такое понятие «ценовая война», когда сети конкурируют между собой, снижают стоимость товара в лед. Говорят, нет, они снижают на 30-40% не потому, что у них какая-то ценовая война мифическая. Нет, потому что они барыги. На самом-то деле, раньше они зарабатывали 100%, а сейчас они зарабатывают там 60-70%. И все равно барыги. Вот смотрите, можно еще прогнуть и вообще бесплатно отдавать будут. Такой потребительский экстремизм, если хотите. На самом деле это не работает. Не работает так, не работает в таком виде и никогда не работало. Поэтому можно говорить о том, что на сегодняшний день вся эта история, она, конечно, конечна. Конечна во всех смыслах. И надо включать мозги, потому что качество... Вот, знаете, с каждым годом я убеждаюсь в этом все больше и больше. К сожалению, качество нас, как потребителей информации, и качество самой информации соответствует. Есть такая фраза: «Каждый народ заслуживает того правительства, которое имеет». Перефразируя ее, можно сказать так, что все люди заслуживают те СМИ, которые они получают. Если для меня было потрясением в свое время газета «Жизнь», вот для меня это было потрясением, когда я узнал о том, какие тиражи у газеты «Жизнь», что ее читает, действительно читает такое количество людей, для меня это стало неприятнейшим открытием. Почему? Потому что это люди, которые живут вокруг нас. Это люди, которые... они такие же, как мы. Но они потребляют вот это все, вот бульварное чтиво. Людям это нравится. И когда мы представляем себе, что мы работаем для людей, которые там в башне из слоновой кости сидят, размышляют о вечном, это не так. Люди разные. Но каждый человек заслуживает того СМИ, и каждая СМИ заслуживает тех людей, которые имеют. Хотим мы того или нет. Конечно, если вы выходите на массовую аудиторию, как Mobile Review, например, несколько миллионов человек нас читает ежемесячно. Это очень много. И, конечно же, на такой большой выборке мы получаем очень простую и важную штуку, что на такой выборке разные люди встречаются. Тут уже надо говорить о том, процент думающих каков. У нас он достаточно высокий, и это очень важно для меня лично. Почему? Потому что мне приятно общаться с себе подобными. Вот вы слушаете этот подкаст, и... Как сказал Сергей Марченко, приятно, когда хвалят тебя, что ты слушаешь, что ты умный и прочее, прочее. Но я тут просто в какой-то момент прервался, потому что у меня, знаете, как пишешь подкаст, и в этот момент на телефоне зажигается экран, и там человек, давно знакомый, тебе пишет такое, о чем я не могу вам рассказать, но скоро расскажу. Про утки вернемся. То есть вы достаточно умны для того, чтобы пытаться критично оценивать ту или иную информацию. Неважно, от кого она исходит. Ни у кого в этой жизни нет эксклюзива на правду, на истину, на информацию. И не может быть. Мы это обсуждали много раз, что если кто-то пытается сказать, что только у меня, только здесь, только в нашем издании самая большая правда, которая публикуется, бегите оттуда, потому что так не бывает. Не может один человек, одна команда, одно издание быть монополистами на правду, на истину. Ну, жизнь устроена по-другому. Так не бывает. Поэтому, если вы видите, что вот такое происходит, бегите, бегите. Ну и скажите людям о том, что они не правы. Потому что информация, ни один человек, это закон жизни, ни один человек, ни одно издание не может обладать всей полнотой информации. Кто-то может быть более информированным, кто-то менее. Но если издание и люди, работающие в нем, этого не понимают, то они плохо делают свою работу. Просто в силу там многих причин. Можно перекрывать тем, что вы делаете, там основные направления. Но объять необъятное невозможно никогда. Информации слишком много. И это, кстати говоря, повод, почему, когда у меня спрашивают, а можно ли запустить там издание и быть успешным? Да всегда можно. Всегда можно не быть такими, как другие. Найти свою нишу, найти маленькую или большую. Слово «ниша» здесь не надо трактовать как какое-то узкое специализированное издание. Можно сделать широкое, интересное издание. Вопрос в вашем подходе в том, как вы напряжете свои мозги, чтобы сделать интересно для всех. Можно все это делать. Вернемся к уткам. Почему утки так популярны? Да потому что они дают просмотры, они дают некую такую мимолетную славу, при этом к реальности они отношения не имеют. Что может быть уткой в технологичных, в СМИ, точнее, про IT? Да что угодно. Например, Microsoft следит за своими потребителями. Это вечная тема, что кто-то за кем-то следит, при этом возникает она, как правило, на основе документа пользовательского соглашения, в котором юристы зачастую пишут совершенно страшные вещи. Если посмотреть, я не знаю, да, если прочитать, например, форму 20А для биржевую, где компании говорят о своих рисках, если вот прочитать эту форму для большинства компаний, то окажется неожиданно, что все они уже там при смерти. Потому что юристы пишут там такое, что вот впору за голову хвататься, ну, не выживут, вот точно. Такое количество рисков, такое количество проблем, что точно умрут. Если не завтра, то послезавтра все, отпевание надо проводить. Не, ну, это тоже утки, знаете, когда выхватывается из контекста что-то и начинает раздуваться. Люди любят ломать телефоны. Вот издревле повелось, люди любят ломать телефоны. В большинстве случаев это не приводит ровным счетом ни к чему. Ну, потому что вы ломаете один телефон, это небольшая выборка, и по-разному может сложиться, потому что это всегда теория вероятности. Ну, вот упадет он вот на этот угол, на экран или еще как-то разобьется. Тем не менее, иногда можно и нужно показать, что там телефон прочный. Да, и для этого можно грешен сам, да, краш-тест недавно Galaxy S6 Edge делали, чтобы показать, что он не бьется так уж легко. Как об этом часто говорили. Стеклянный бьется, об асфальт не бьется он так, показали. Но вот смотрите, пример свежего идиотизма. Некий канал, YouTube-канал «В погоне за просмотрами». Я не говорю про блендеры, да, это реклама блендеров, которые перемалывают все, это коммерческая история. Я говорю про обычный, там, обычного видеоблогера, который американского, насколько я понимаю, который берет целый набор телефонов, iPhone, Note 5, Edge Plus, еще что-то, и говорит, сейчас мы протестируем их на то, как они выдерживают погружение в воду и какой умрет первым, когда мы вот их опустим в воду, кто из них не продержится. Знаете, ну это идиотизм, это полный идиотизм. Почему? Потому что человек опускает телефоны в воду, заведомо зная, что их нельзя туда опускать. Они не будут работать, они сломаются. Ну, я не знаю, но это примерно так же, как кидать фены в ванную с водой. Ну, электричество, если у вас все правильно настроено, током не убьет, электричество будет отключаться, но после этого фен, скорее всего, сломается. Вот просушите, и он не будет работать. Тут та же самая история. Зачем этот идиотизм нужен в принципе? Мне лично непонятно. Ну, мне правда непонятно, зачем нужен идиотизм, когда вы берете хорошую вещь и портите ее осознанно. Дальше говорите, вот этот телефон продержался 5 минут, этот телефон продержался 3 минуты. А что в сухом остатке-то? Зачем? Зачем вы это сделали? Стилус на Note 5, та же самая история. Да, его можно перевернуть, засунуть другой стороной. Многие стали говорить о том, что это просто кошмар, это провал в дизайне, это в Note 4 можно было сделать то же самое. Просто никто не раздул тогда историю из этого. Вот все отличие. И за год, пока Note 4 продавался и использовался многими людьми, я задал вопрос: люди дорогие, а вы вот вообще, вам в голову такое приходило? И люди сказали: нет. А вот когда нам показали, что так можно делать и так можно сломать, мы стали так делать. У меня на Note 5 стилус мой товарищ сломал именно таким образом. Он знал, что он сломается. Я пошел помыть руки, он засунул стилус и сказал: действительно ломается. Я говорю: зачем ты это сделал? Ну, ты же прочитал, что ломается. Это мой телефон. Зачем ты это сделал? Он говорит: слушай, ну а вдруг бы не сломалось? Не, ну вдруг бы не сломалось. То есть, это история, которая создана из ничего. Бен Гейтс с айфонами. Та же самая история. Айфон – популярная марка. А давайте мы его погнем. Ага, я могу его погнуть. Все. Значит, плохой продукт. А гнется он в реальной жизни? Не гнется. Нет обращений. Apple сказали, что там на миллионы проданных аппаратов там несколько обращений, меньше десятка. И это правда, потому что он, его можно согнуть, безусловно. Но для большинства, 99,9% покупателей, с этим в жизни не сталкиваются. Значит ли это, что надо ухудшать, то есть увеличивать там корпус, толщину корпуса, чтобы это не сделать? Ну, наверное, да, можно это сделать, это не так сложно. Но это не значит, что на сегодняшний день это важно делать. Почему? Да потому что это не касается потребительских характеристик продукта вообще. Это касается того, что придумали блогеры и потом журналисты разнесли по свету. Ну, давайте придумаем совершенно идиотские испытания. Их может быть много. Давайте придумаем, например, испытание, что телефон будет... В Америке сейчас Flame Tower, такие огнеметы домашние пытаются запретить. Давайте испытывать телефоны в огне Flame Tower. Почему? Ну, потому что это тоже тест, который что-то показывает. Какой телефон взорвется первым? Или, например, протыкать литий-ионные аккумуляторы острыми предметами. Ну, представьте картинку, можно даже базис подвести под это, что ваш телефон лежит на столе, и в этот момент вы рубите салат, кто-то вам звонит, вы промахиваетесь и попадаете ножом в ваш телефон, и он взрывается. Вот убьет вас или нет? Давайте такие тесты проводить. Но это все надуманные вещи, это утки, это не имеет к реальности отношения. С другой стороны, конечно, есть люди-идиоты, безусловно. Есть люди, которые, ну, например, будут вставлять скрепку для извлечения сим-карты в отверстие микрофона. Потому что они не видят лоток, они считают: о, есть отверстие, надо в каждое отверстие засунуть, значит, скрепочку. При этом я хочу сказать, что сегодня уже все, мне кажется, знают, что этого делать не надо, у вас сломается телефон, микрофон не будет работать. Это знает блондинка, пенсионер, ребенок, ну, то есть тут нет исключений. Тем не менее, какие-то люди говорят: ну, это же невозможно. Это же надо как-то предусмотреть. Давайте обозначать, что это микрофон, чтобы мы знали, давайте подписывать. Ну, извините, у вас есть инструкция, откройте ее и, наконец, прочитайте. И не создавайте на ровном месте там историю, которая не стоит и выеденного яйца. Ради того, чтобы там ваше видео посмотрели, статью почитали или еще что-то подобное. То есть, действительно, существует... Очень трудно здесь лавировать. Существует действительно проблема, массовый брак. Мы стараемся об этом всегда говорить, но предварительно очень четко изучаем, как это и что это. В свое время на 58.2.0 там был массовый брак. Очень массовая модель. Вот с нашей подачи, с подачи Эльдара Муртазина, компания рассмотрела этот брак, ввела замены. Лично я своих денег на это потратил несколько тысяч долларов. на то, чтобы протестировать и найти этот брак. Мне эти деньги никто не компенсировал. Мне, ну, как бы, да, вот была статья, по итогам которой, так как, знаете как, аудитория делится на несколько частей. Одни говорят: а, он заказуха, такой хороший продукт, он его гасит, значит. Сначала заплатили, написал, что очень хороший продукт, а сейчас там брак, якобы, которого нет. У меня-то телефон работает и не сломался в моменте, причем, заметьте, да, вот я его только купил, он у меня работает. И, наверное, не сломается, потому что про плохое мы не думаем. И, с другой стороны, аудитория, которая говорит: о, стилус с другим концом, но это же все вставляют так. Ну, я не знаю по поводу все. Может быть, все в окна ходят у этих людей. Хотя они говорят и утверждают, что в окно неудобно. Ощущение, что они пробовали. Вот утки – это то, с чем надо бороться. И очень часто у каждого журналиста должен быть внутренний фильтр. Когда вы читаете какую-то новость, она кажется вам забавной, надо задуматься, а это реальная новость или это утка. И не распространять ее, не отправлять ее дальше. Почему? Потому что утка – это неправильно. Когда вы начинаете... И грешны мы тоже. Вот сейчас кину камень в наш огород. У нас часто новостники перепечатывают какие-то вещи, которые я считаю... неправильными вообще. Но, опять-таки, ошибки случаются у всех. Кто безошибочен, пусть первый кинет в меня камень. И вопрос, как к ним относиться, да? Надо говорить о том, что вот это неправильно. И тогда все будет хорошо. Но если вы этого не говорите и там, знаете, на тормозах спускаете, так, ну, типа, все хорошо, все правильно, это уже будет, конечно, не так хорошо для вас, для издания и прочее, прочее. В целом, что я хочу сказать? Ну, вопрос, да, вы хотите быть газетой «Жизнь» в своей области и создавать какие-то утки на ровном месте, это одно. Вы хотите серьезно работать, там не будет такого фейерверка, там не будет такого количества, наверное, комментариев, просмотров. Но, по крайней мере, знаете, это вопрос воспитания. Вопрос вашего профессионального воспитания, что вы считаете возможным, а что нет. И если вы считаете возможным для себя создавать вот такие инфоповоды, которые на ровном месте, такие, о, ну, это ваш выбор. Я такой вот реально не считаю возможным. Потому что, ну, это неправильно. Зачем? Да, можно сломать какие-то вещи, безусловно. Можно. Но зачем это делать? Это совершенно неправильная вещь. В сухом остатке что хочу сказать? Вам, как читателям, если вы читатели, ну, в любом случае, даже если вы блогеры, журналисты, мните себя такими или являетесь ими, вы в любом случае вы выступаете как читатели. Постарайтесь настроить свой внутренний фильтр так, чтобы отфильтровывать вот те самые утки и совершенно идиотские сообщения, которые возникают очень часто. Их становится все больше и больше. И, видимо, мы как-то прогневили нашу Вселенную, что прогневали Вселенную, что они появляются в таком количестве. То есть люди, которых можно считать адекватными в жизни, зачастую создают вот такие инфоповоды на ровном месте. Иногда успешно, иногда нет. Что-то подхватывают, что-то нет. Ну, блин, это не то, чем надо заниматься, как мне кажется. Не то, совсем не то. Ну, коротко я рассказал про свое мнение на эту тему. Если вы вдруг когда-нибудь, вот ёкнет у вас, а вдруг вот сейчас это я вот тут просмотров заработаю и сделаю что-то такое. Ну, не нужно, это дорога в один конец. Это совершенно ненужная штука. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Надеюсь, нам было вместе интересно. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.